Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого Дмитрия Донского при университете Министерства внутренних дел Российской Федерации игумен Фома Василенко. Батюшка, здравствуйте. Прошу вас, благословите нас на начало.
Молитвами всех святых, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Аминь. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с праздником в честь святителя Николая. И сегодняшняя наша тема как раз и посвящена святителю Николаю и всем святым угодникам. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, поздравляю вас с праздником.
Взаимно.
И хочу попросить вас рассказать немножко о святителе Николае и о его участии в вашей жизни.
Ну, насколько известно из предания церковного, святитель Николай жил он в IV веке, участвовал в Первом Вселенском соборе. По происхождению, скорее всего, он был грек. Точно об этом я затрудняюсь сказать. Жизнь святителя Николая полна необыкновенных, таких невероятных происшествий, чудес, начиная даже с самого раннего детства, еще с купели крещения. И неспроста святитель Николай называют чудотворцем, потому что в жизни большинства людей, которые каким-то образом обращаются когда-то к Богу с молитвами, он всегда откликается очень быстро, и во всех городах и нашей страны, и зарубежья обязательно есть храм, который посвящен этому святому угоднику Божьему. Лично в моей жизни были некоторые такие моменты, истории очень поучительные. Я часто их вспоминаю, рассказываю с чужих слов. Но люди, которые достойны того, чтобы верить их словам, это одна монахиня в Москве сейчас и живет. Она рассказывала мне в свое время, когда-то она училась в институте. Был у нее предмет «Научный коммунизм». Преподаватель ее очень не любил. Очень любил и говорит, я тебя все равно завалю на экзамене, как бы, и можешь и не готовиться. Она приходит к духовному отцу. Батюшка, что делать? Вот так я трепещу. Он говорит, читай акафист святителя Николая Чудотворца 40 дней, выучи самый трудный билет один, но чтобы без запинки. Она выучила, прочитала акафист, приходит на экзамен, там сидит комиссия, а преподаватель этот, он ходит рядом с комиссией. Она берет билет, ей достается этот билет. Она говорит, я готова без подготовки. Ну, без подготовки это, конечно, приветствуется, на бал выше. Выпалила все. Но преподаватель не сдается, он как бы к комиссии обращается. У кого будут дополнительные вопросы, как бы хочет ее вот задавить. А ему с комиссии отвечают, научный коммунизм, повторяю. Ему из комиссии отвечают, побойтесь Бога. Ей поставили пятерку, это там уникальный случай был, чтобы у этого преподавателя получить. Эта же монахиня, она, ей подарили автомобиль АК. Вот, ну, Москва, представляете, женщина, которая, ну, как бы, женщина отличается, как бы, от мужчины по реакции, по всему. Значит, и, опять же, найдет духовник, он ее благословляет опять, акафист. Святитель Николай, читай 40 дней. И ходи, учись, и все, будешь водить. Я ездил с ней по Москве. Вот. Тогда я еще сам за рулем не участвовал в дорожном движении. И я видел, как она очень лихо сигналит, там показывает водителям что-то. Да, я перестроюсь, там, помоги. Он, да, да, пожалуйста. Она там в своей маленькой машинке там очень шустро не получалось. Но я, конечно, понимаю, что это благодатная помощь святителя Николая Чудотворца. И там, и там. Потом я сам тоже использовал этот прием. И так мне помогало это. И когда люди ко мне обращались с какими-то просьбами, так я вспоминал, это приходило на ум. Я говорю, вот почитайте акафист святителя Николая. Мне потом приходит рассказ. Да, батюшка, как говорится, сработало. Ну, как вот есть такая история, она, ну, возможно, не, конечно, недостоверная, но народная такая православная история, что идут на службу святитель Николай Чудотворец и преподобный Кассиан, римлянин. Крестьянин сбился с дороги, телегу снесло в грязь, там не может вытащить он ее. «Помогите мне, угодники Божии, свидетель, значит, преподобный Кассиан говорит: не переживай, старичок, сейчас мы тебе кого-нибудь пришлем. Ну, мы же на службу идем, нам не очень-то время у нас есть. А свидетель Николай сразу полез в эту грязь, давай доставать эту телегу, помог крестьянину. И крестьянин говорит им, святитель Николай говорит: тебя я буду вспоминать каждый четверг. И вот служба церковная по уставу каждый четверг его вспоминает. А тебя, говорит, раз в 4 года. Преподобный Кассиан Римский его помнит 29 февраля. Ну, это, конечно, такая... Ну, о чем это говорит? О том, что он очень отзывчивый. Он очень отзывчивый, и мы только вздохнули, а он уже тут как тут. Это таинственное, конечно, дело, необъяснимое. Но в этом и есть вот могущество Божие, что он через своих святых угодников такие вот вещи делает, которые выходят за рамки обычной нашей жизни.
Батюшка, но ведь он родился, вырос совершенно в другой культуре, в другой цивилизации, да, можно сказать, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. И неужели он понимает нас, слышит нас и понимает всю ту ситуацию, которая нас окружает?
Конечно, он понимает. Ведь у Бога все не так, как у нас. Он же разделил нас по разным признакам, по языковым, чтобы мы не объединялись на строительство зла. Вот. Раньше же был один язык до башни Вавилонской. Был один язык, люди друг друга понимали, но объединились, чтобы сделать зло. Бог сошел и смешал языки людей. Люди перестали друг друга понимать. Но возможность это восстановить осталась. Богу и все возможно. И вот и своим святым угодникам он это и дает, и они могут понимать. А Бог-то один и тот же, он не меняется. Он как был всемогущим. И вот эти внешние какие-то перемены наши, какие-то технологии современные, там, они... Ну, для нас что-то значит, для него нет. И через своих святых угодников он свою силу также может явить, как и прежде. Для него ничего не стоит из ничего сотворить там все, что нужно. Лишь бы это было полезно, лишь бы это входило в планы Божии и не мешало человеческому спасению вечному.
Батюшка, а как вы считаете, не очень ли страшен вот такой перекос, который иногда случается, что люди очень мало обращаются к самому Богу, к Спасителю, а больше обращаются к святым и в основном так по необходимости. То есть этот святой для того, этот святой для того.
Ну, есть на это такой ответ, что почему Бог по молитвам некоторых святых делает то или иное. Например, к святому мученику Иоанну Воину обращаются, я лично переживал такие моменты, когда какие-то пропажи случаются, или обиды, или воры что-то делают такое, или как-то обращаются к святому мученику Иоанну Воину, он очень быстро вступается и исправляет ситуацию. И другие такие разные случаи, например, Ксения Блаженная просит работу, чтобы найти. Блаженный Матрон Московский просит там жилье там, или еще как-то устроить быт. И ответ такой, что вот можно было бы и Бога попросить. Но таким образом Бог прославляет своих угодников. Вот как бы он дает от своей славы свою часть, потому что он же щедрый Господь. И вот они заслужили, эти святые угодники, они заслужили вот этой славы, которой Бог их отделяет. Перекос может быть какой? Когда человек уже, да, он как бы создает себе Бога из этого святого, не понимает, что все ведь это творится силой Иисуса Христа. Вот. Они не силами этого человека. По-другому можно как сказать, что как бы все святые угодники Божии перед Богом – это наименее грешные люди. Можно вот так выразиться. Наименее грешные относительно нас, относительно Бога. Они как бы, ну, приблизились к Его святости. А относительно нас они наименее грешны. Вернее, как относительно нас они святые, относительно Бога они наименее грешные. Вот так точнее.
Батюшка, а как же быть с тем огромным сонмом святых, которые есть у нас в календаре, но которых мы не практически не знаем, да?
Ну, это тоже нужно отдавать Богу. Он уже это сам как-то... Сам как-то устроит их, прославит их как-то нам. Мы же с вами живем вот в Санкт-Петербурге, а ведь есть еще много мест на земном шаре. Может быть, эти святые там известны. Мы как-то вот... Некоторые люди, они всю жизнь ходят в храм, знают пару святых по своей простоте. А есть люди, которые вот изучают жития святых, читают каждый день. Это очень хорошее вообще дело, каждый день читать о святых вместо новостей по телевизору, вместо там сериалов каких-то, полезнее прочитать про святых и что-то для себя взять из их жизни. Они же были люди подобные нам, но вырвались из этого греховного рабства, из этого плена, из этой круговерти, которая постоянно человек на одном месте, человек топчется, как говорят, беспросветно. И вроде бы думает, выбрал что-то, начинает что-то делать и видит, что в тупик зашел опять. Потому что без Христа. А Христос — свет миру. Это выход в вечную радость. Вот так.
А как вы считаете, как происходит знакомство с тем или иным святым? Вот отдельного человека.
Это, опять же, судьбы Божьи. Не такие... Бог знает, как это делать. Он видит человека. Вот я как-то что-то читал такое. Значит, умирает какой-то человек, христианин, и архангелы Михаил и Гавриил. Бог их посылает за этой душой. И Михаил Гавриил говорит, иди возьми эту душу. Гавриил говорит, не знаю, говорит, как бы это не испугать его. Спроси, говорит, у Господа, как быть. Михаил обращается к Богу, Бог говорит ему, пошли за этой душой Давида с гуслями. Ну, у человека был такой характер, что ему удобнее так, чтобы Давид его с этими гуслями, с песнями. Там, в Ветхом Завете и пляски ведь были. Там и плясали люди, как говорим, в богослужении. Сейчас на Востоке есть такое, арабы, например, они очень такие горячие. Они не могут, как мы, стоять чуть ли не столь по стойке смирно, там всю службу, им надо движение, они там очень энергичны. И вот Бог посылает, говорит, пошли, говорит, Давида. Вот так вот. Вот так и в остальном тоже. Бог смотрит, как человека привести к себе. Можно, конечно, как говорится, через коленку заставить нагнуть его, а можно какими-то такими удобными для человека путями. Ну, например, человек пришел заниматься спортом, помолился перед этим и видит, что что-то получилось у него. Но у него отложилось в уме, в сознании, что он помолился и получилось. Значит, это очень важно, помолиться. И он уже со спорта, с этого, перекидывает свое внимание на молитву. И потом начинает в это более вникать, узнавать этот мир духовный. Оказывается, он необъятный, он такой богатый, этот мир духовный, и увлекается этим. Ну и подобные другие какие-то случаи. Как-то Бог параллельно человека улавливает. От человеческих намерений Бог смотрит, видит сердце человека, к чему человек стремится, и от этого как бы плавно к себе переводит.
Батюшка, а можете ли вы привести какой-то пример из собственного опыта знакомства вот с кем-то из святых?
Ну, вообще не очень, как говорят, правильно о себе рассказывать что-то, да. Но вот в свое время, когда я начинал ходить в храм, вот, были тяжелые времена, 90-е годы, всем известные. И вот я пришел в храм, думал, как-то жизнь моя станет легче. В основном все люди так. Даже апостолы, они думали, сейчас вот-вот Христос объявит себя царем, покорит нам всех, будет все платить нам дань, а мы будем жить припеваючи. Примерно так и я думал, что сейчас я пойду, помолюсь, и все нормально будет. Да, буду ничего не делать, а все иметь. Вот. А получалось наоборот совсем. И как бы я раскрыл, как будто мешок с камнями, который на меня посыпался. Я думаю, Боже мой, на самом деле Бог, конечно, ломал все, что у меня было. Также вот, когда мы приглашаем в дом ремонтную бригаду, они же все ломают сначала. Если посмотреть, думаю, да что они делают-то? Я их пригласил ремонт делать, они все переломали. Только они все старое ведь ломают, выкидывают, вон новое все делают, так надо. Так и Бог, он решил все сначала сравнять, все, что я понастроил тут, вот эти замки какие-то, он все это ломает. И как бы я уже был на грани, наверное, что ли, отчаяния. Думаю, и в церкви у меня ничего не получилось. Как жить дальше? И вот происходит у меня встреча такая. Я вижу... Я не знаю, сон это был или что это было. Но я собирался спать. И уже лег, так и вижу икону Христа. И такой голос, знаете, вот такого голоса, как бы, понятно, что это Бог. Он несет такое утешение, такой мир, такую радость. Спокойно говорит, несколько слов сказал. Смысл слов такой, что Мол, почему ты так расстраиваешься? Зато ты теперь со мной будешь. И вот эти слова мне всю жизнь, когда бывают какие-то моменты, подкрадываются мысли такие ропотные, зачем я это выбрал, надо было жить по-другому, может быть, я это вспоминаю. И все эти тучи помыслов вот этих мрачных разбегаются от этого. Я понимаю, я почувствовал это, утром проснулся, я почувствовал в душе вот этот свет, праздник. Хотя все внешне ничего не изменилось. Такая же, как говорится, неразбериха, непонятно, что впереди, но я увидел впереди себя как вот это то, что Бог дал мне внутрь меня. Он открыл себя, произошла вот эта встреча Богоявления в моей личной жизни. И я понял, что вот это стоит того, чтобы всю жизнь потрудиться на том, чтобы всегда потом быть с Ним. А потом уже стал читать книги и параллельно увидел у людей, которые Богу угодили, что-то подобное у них происходило. Например, митрополит Антоний Суворовский. У него есть книга, так называется, «Встреча». Он читал Евангелие от Марка. Причем он читал его не с целью познать Бога, там, с какой-то такой...
Наоборот,
закрыть, прочитать и закрыть навсегда. Все понятно. Я так и думал, что там ничего нет. И вот он читает Евангелие от Марка, а тут чувствует, что Христос стоит рядом. И вот так Бог устраивает в жизни каждого человека как-то. Как он видит, что нужно, как вот хороший врач находит что-то подходящее, какое-то лечение для больного. Кому-то массаж, кому-то там палку, кому-то горькую таблетку, кому-то сладкую пилюлю. Так и Бог находит вот именно то, что человеку нужно, очень нежно, очень аккуратно, очень заботливо.
Спасибо большое, батюшка, за вашу искренность. Позвольте, мы примем первый звонок из Липецка. Раба Божия Елена к нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Я люблю и почитаю всех святых, и вот мне, ну, нравится иконы покупать, вешать. У меня уже в квартире очень много икон. Вот, я прихожу домой, ну, как бы обращаюсь к святым. А вот я общалась со своим батюшкой, ну, с которым я, ну, в общем, общаюсь. Вот, и рассказала, он говорит, нет, это неправильно, тогда читай каждый вечер тропарь каждому святому. Я говорю, ну, у меня это не получится, очень много. Я говорю, я просто в один день к одному обращаюсь к святому, в другой день к другому. Он говорит, нет, это, ну, типа какой-то разгильдяйство. Надо себя дисциплинировать, и тогда читать тропарь.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, я думаю, что по возможности нужно все-таки делать. Если у человека какие-то обязанности перед семьей, перед государством, вот, и нужно смотреть на жизнь свою духовную так, чтобы не было перекоса, не было вреда в общем. И в духовной жизни, и в семейной, и в государственной жизни, чтобы не было вреда. Поэтому нужно смотреть и выбирать все-таки так, чтобы было какое-то, ну, какая-то золотая середина, чтобы было все было, чтобы умеренно. Вот, читать тропарь каждому святому. У меня, например, тоже много икон. Я этого не делаю, вот честно говорю. По возможности, там, когда приходит память святого, и я готовлюсь к причастию, я там в определенном месте вставляю тропари, когда там правила к причащению, там есть такое, там написано, если праздник, то праздничный тропари, если нет, то покаянные. Я вот так вот делаю. Ну, вообще нужно там со своим батюшкой как-то найти общий язык, там сказать, батюшка, ну извините, но не могу я так, чтобы он свое слово как бы так смягчил.
Спасибо, батюшка. Ну, вы знаете, у меня был похожий вопрос. Часто сейчас раздаются на богослужениях какие-то иконочки, вот такие картонные, маленькие. Люди приносят их домой, ставят. А ну, какого-то такого общения живого с тем святым, который на этой иконочке изображен, не возникает. И получается, что уже весь угол этими маленькими иконочками заставлен. Как быть, что с ними делать и как обращаться к святым, которые изображены на вот этих маленьких иконочках?
Ну вот маленькие иконочки я стараюсь раздавать тем людям, у которых нет возможности иметь что-то побольше. Тут нужно иметь какое-то рассуждение. А чтобы общение возникло со святым, конечно, нужно усилия делать со своей стороны. Без усилий же нет ничего. В Евангелии про это написано. Царствие Божие берется усилием. Вот. Наша жизнь духовная, она похожа, знаете, на старую гайку, которая заржавела, и нужно сделать сначала усилие, как бы сорвать ее, а потом он уже все-таки пойдет. И мы добавим туда масло, которое накапаем на эту гайку, на этот болт, и смазка поможет нам вот это. Так и жизнь духовная. Нужно себя сначала все-таки понудить, там, может быть, там, чуть ли не с кровавыми какими-то внутренними слезами это все сделать, а потом уже пойдет получше. Но одним словом, себя нужно понуждать на эти молитвенные подвиги.
Спасибо, батюшка. Вы знаете, хотелось еще спросить у вас то, что было нам прислано через группу ВКонтакте от нашего телезрителя. Раб Божий Виталий задает такой вопрос. В общении с некоторыми людьми начинаешь испытывать трудности с любовью к ближним. Все этих людей, о которых он говорит, все раздражает, все вокруг для них плохо, и люди плохие и так далее. Понемногу и сам начинаешь раздражаться на это ворчание, хотя изначально хочешь чем-то помочь человеку. Вот как бороться с раздражением такого рода, с заразным, чтобы не избегать человека ворчливого?
Опять же, вернемся к житиям святых. Жития святых, потом есть такие книги, как «Патерик», кратенькие такие изречения святых, кратенькие писания каких-то ситуаций жизненных. И там все это рассматривается. Бог же нам не для развлечений вот это все оставляет, это священное предание в письменной форме, а именно для нашей учебы духовной. И вот там описываются несколько таких взглядов на такую ситуацию. Бывает, что монах один вот его тоже так вот раздражало как-то все. Он думал, надо мне, наверное, уйти, жить одному, чтобы не было вот этих вот... Он ушел и увидел, что это раздражение внутри него находится. И он понял, что нужно вернуться в эту среду, где он был, и работать внутри себя. Другой момент, что некоторые подвижники тоже выбирали для себя разные подвиги. Кто-то решил странноприимником быть, принимать вот таких людей, которых нужно утешить, и старались об этом. Кто-то уходил в безмолвие, в отшельничество, кто-то еще чем-то занимался. Потом возвращались они друг друга, как бы сверялись и находили, что для того, чтобы кому-то служить, сначала нужно узнать себя. Преподобный Серафим Саровский когда стал людям служить? Когда ему явилась Божья Матерь и сказала, что выйди и служи людям. Но перед этим он понес очень большой подвиг. Он очистился от страстей, и все равно он себе не доверял. Все равно себе не доверял, пока уже Матерь Божия сама лично ему не повелела. Тут уже понятно. Так и в этом случае всегда нужно рассуждать, взвешивать свои силы, прежде чем что-то доброе сделать. Смогу ли я? В любом случае, дом ли строишь, гараж ли, за руль ли садишься. А вот с людьми это еще сложнее. Родить ребенка вообще высшее проявление творчества, воспитать потом этого человека. Протоиерей Дмитрий Смирнов как-то метко сказал, найти человека сейчас проблема. И мы в священной истории видим такой момент. Понтий Пилат показывает на Иисуса Христа и говорит, «Се человек». Вот пример, каким должен быть человек. И для нас, конечно, тоже пример. Поэтому прежде чем стараться другим помогать, нужно, конечно, быть уверенным, что есть на это у меня силы. Если не уверен, то стараться уже, конечно, избегать этого. Избегать, чтобы не потерять свое малое, то, что имеешь. Но лучше, конечно, советоваться с духовником. Сейчас найти трудно духовника. Есть книги. В книгах все это есть. Духовники говорят обычно то, что в книгах написано. Хорошо, конечно, когда духовник сам живет так, как написано в книгах. Лучше услышать это вживую. Но если нет такой возможности, тогда хотя бы книги читать. Ну, не хотя бы, а это необходимость. Потому что как жизнь свою справлять, если ну, вот хочешь, а не знаешь, как. Вот бери книги, пожалуйста.
Спасибо, господин батюшка. Ну вот вы заговорили о помощи одним человеком, другому. А каким образом один святой угодник помогает стольким людям, и, например, одновременно?
Ну, он же не своими силами человеческими. Опять же, это уже сам Бог помогает. Тут уже ангелы помогают в этом деле. Просто человеку, этому угодившему Богу, дается власть. Власть, и через этого человека Это человек как бы окошко, в которое мы обращаемся к небесам, и оттуда уже получаем такой ответ в виде какой-то помощи. Оттуда уже приходят ангельские силы, а это уже нам не видно, но мы видим по действиям, что, например, вот природа повинуется ангелам, природа, потом животный мир. Есть какие-то невидимые такие силы бесплотные, которые все это устраивают. Разумные эти силы, могущественные. И для нас они пока скрыты, но по их силе мы видим, по их действиям. Например, вот 19 сентября вспоминается чудо архистратик Божий Михаил в Хонях. Злочестивые люди решили затопить храм. Стали строить там какой-то канал, чтобы речки смыли храм. Вот и архип, который смотрел за этим храмом, угодник Божий, он молился, является архистратик Божий. И втыкает там посох свой, и вода вся возле храма прям под землю уходит. Это невероятно. У нас только техники сейчас. Мы не можем построить как следует что-то. Смотришь и удивляешься, как раньше люди строили без такой техники. А вот Божья помощь была. И люди были. Почему была Божья помощь? Потому что качество жизни людей было другое, в духовном смысле. Не было техники. Может, не было знаний таких, но зато они были прилежнее в молитвах, прилежнее в духовной жизни своей. И Бог им давал уже. А мы такие умные, а вот сделать не можем того же, что они.
Спасибо, Господи, батюшка. А как вы считаете, вот на каких святых стоит обращать больше внимания? На древних или, наоборот, наиболее близких к нам по времени, по местности?
Я думаю, нужно смотреть все-таки в календарь и каждый день вот уже обращаться к тому святому, чья память. Какими-то короткими словами можно. Например, если есть календарь с тропарями, можно там прочитать тропарь этому святому. А если, например, путешествуешь, я такой читал совет, не помню, чьи-то из старцев, духовников, вот путешествуешь, когда с места на место, въезжаешь в какую-то область, ну, условно, Рязанскую, то при въезде там же видно, вот, Рязань. Перекрестился и говоришь, все святые в земле Рязанской просиявшие, молите Бога о нас. Поехал дальше, там, Тверь, там, что куда попал, везде так. Вот, ну и, конечно, нужно чтить вот местных, которые вот у нас. Одним словом, нужно чтить их и наиболее полно. И по календарю, и по географическому местонахождению. Потому что без их помощи мы сами бессильны. Бог нам сказал, как без меня не можете творить и ничего же. То есть без моей помощи. А как мы сами напрямую к Богу обращаться? Ну, бывает, чувствуем, что это какая-то стена. Тогда уже мы обращаемся к Его друзьям, к святым, которых вот Матерь Божия на свадьбе в Кане Галилейской, когда первое чудо было сотворено. Жених и невеста расстроились, что вино кончается. Матерь Божия заметила это и говорит своему сыну. А он ей отвечает, мол, я не для этого пришел идти. Но она знала, что он ей не откажет. И вот там успокоила жениха и невесту. Вот самый такой первый пример. Первое чудо, когда вроде бы, казалось бы, ну, незначительно такое дело, но Матерь Божия тут заботится, чтобы не испортить свадьбу тем, что вина не хватает на свадьбе.
Спасибо, Господи, батюшка. Вот вы знаете, мы празднуем ведь перенесение мощей святителя Николая в Бари. И сейчас это итальянский город, который, в общем-то, ну, католический. И возникает вопрос с паломничеством. Соответственно, как вот ехать уже не в православную страну и каким образом относиться к тем святыням, которые там?
Нормально относиться. Нормально относиться. Католики дают совершать литургию так, как мы привыкли. Дают нам время там совершать наше богослужение. Дают нам возможность приложиться там не к самим мощам. Там, ну, у католиков не так, как у нас. У нас открывается рак, можно так. У них немного это по-другому. Но, тем не менее, они помогают, идут навстречу. Вот и есть там и православный храм рядом. В общем, нормально нужно к этому относиться. И Но, с другой стороны, путешествие по святым местам, по совету святых вот, угодников Божьих, духоносных старцев, это не должно быть самоцелью. К этому нужно прибегать при унынии. А не так, что вот некоторые говорят, ой, я буду ездить без конца по святым местам. Ну, неплохо было бы все время кататься так. Ну, а кто трудиться-то будет? Есть, конечно, люди, которые не могут трудиться в силу там умственных каких-то недостатков или физических. Но если человек крепкий и будет он так время проводить, ну, нельзя так. Это перекос будет в плохую сторону.
Отец Фома, позвольте, мы снова примем звоночек из Тульской области. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый батюшка Михаил, уважаемый ведущий. С праздником вас! У меня вопрос такой будет. Вот, а соборное масло у меня осталось в 2 года, вот, за 2 года, оно испортилось. Как мне поступить теперь с этим маслом?
Спасибо, Господи.
Это просто. Есть так называемые алтарные ямы при храмах. Нужно найти такой храм, где есть такая алтарная яма. Там в эту алтарную яму, значит, выливают или испорченное масло. Испорчено оно в каком? Святость у него остается, а вот как бы пользоваться им трудно. Оно или загустевает, или темнеет. Там в этой алтарной яме бывает и печка, где сжигаются образа, которые уже нельзя перед ним молиться, там сжигаются какие-то предметы такие, которые при богослужении используются, и с бытовым мусором вместе нельзя их выбрасывать. Вот нужно найти такой храм, где это есть. Ну, нужно обратиться, в общем, по храмам поискать, и это сжигают.
Угу. Спасибо, Господи. Батюшка, ну вот к вопросу о паломничестве. У нас на территории нашей Родины очень много святых, и часто люди ездят куда-то, а тех святых, которые вот в своем городе находятся или в своей области, они не знают, как быть и как, может быть, познакомиться с этими святыми.
Ну, опять же, это возвращаемся к тому, что для чего нужно ездить, что такое поездка по святым местам. Можно было, конечно, в своем городе пойти помолиться святому, но вот это очень быстро произойдет. Вот. А тут, может быть, имеет значение то, что поездка по святым местам в вот какие-то другие города – это смена обстановки, смена занятий. Это тоже бывает как бы психологически так нужно человеку сменить обстановку, чтобы отдохнуть. Бывает, как говорят, отдых бывает такой, что смена занятий. Вот ты рубил, например, дрова, ну, займись чем-нибудь другим. И, может быть, тоже что-то, работой какой-то. Но уже у тебя будут участвовать другие группы мышц и ну, там, другой участок мозга. И, соответственно, то, чему ты давал нагрузку, отдохнет, а ты вот так и здесь. И, конечно, нужно знать своих святых, но это, до этого нужно дорасти внутренно. Внутренне дорасти, как вот пустынники говорили тем монахам, которые в монастырях жили. Они говорили, неужели вы думаете, что вас в монастыре, вот вы в церкви пришли на службу, пришли вы в алтарь, на проскомедию, неужели вы думаете, что Бог вас быстрее услышит, чем нас в пустыне? Это, извините, уже зависит не от того, где ты находишься. Это вот внутри что-то. Бог уже смотрит вот на это внутри. Как Моисей, помните, стоял, молчал, а Бог ему говорит, что ты вопиешь ко мне? Такая у него была молитва, как крик по своей силе, вот. А внешне ничего не было заметно, никакого напряжения. Не как в голливудских фильмах, все на физиономии человека написано. Вот так и здесь. Как свой святой, который рядом находится, как бы хорошо, если к нему обращаешься, когда вот так. Ну, дорасти нужно, одним словом, нужно дорасти, а это нужно работать внутри себя. Может быть, это ездить никуда не нужно будет, как люди входили в затвор. Это же такие же люди были, как и мы. Но они начали работать внутри себя, и у них такая была сила уже, что им никуда не надо ездить. Все тут. Преподобный Серафим Саровский. Вот пример. Самый близкий такой. Спасибо, преподобный Господи. Серафим Вырицкий тоже.
Да. Отец Фома, вот вы знаете, часто получается так, что к святым мы обращаемся только тогда, когда нам что-то нужно. А есть ли другие варианты общения со святыми?
Ну, вообще, как бы о молитве, если говорить, она бывает из каких каких категорий? Прославление Бога, благословение Бога, благодарность, исповедание, покаяние перед Богом. Так и вот и к святым обращаемся. Но обычно мы же какие люди? В основном как бы нам хочется потреблять. Мы обращаемся там вот. Дай мне вот это, потому что вот мне хочется вот это. Отец Дмитрий Смирнов рассказал, опять же, женщина приходит в храм, говорит, батюшка, мне... Я, говорит, не верю в Бога. Но мне, говорит, нужно поменять квартиру, Тверь на Москву. Один в один, без доплаты. Ну, это фантастика. Как бы по-человечески. Это фантастика. И скажут, ну, ты сумасшедшая, что ли? А он ей говорит, ну, ты не веришь, ну, свечку поставь и скажи, Господи, я не верю в тебя, но вот мне вот нужно вот это сделать. Она потом приходит и говорит, батюшка, я все поменяла. Вот за эту свечку какую-то. Бог ведь и раз так устроил. Но это как бы о чем говорит? О том, что Богу все возможно. И что для этой женщины он... какая польза для нее? То, что он показал, что он есть ведь. Есть, и как бы ему все возможно. Он ей показал, вот, пожалуйста, для меня это не трудно. А ты не веришь, как бы так. Ну, Бог не укоряет, конечно. Он не укоряет, но само по себе возникает вот это вот... Совесть нас начинает немножко так это, тревожить, что это мы так вот... Нам сделали добро, а мы... Это хорошо, если совесть у нас такая есть. Когда нам добро сделали, мы начинаем тревожиться, что мы неблагодарно отнеслись. Так и Бог ее поставил в такую ситуацию, что потом она в следующий раз, прежде чем сказать, я вот не верю в Бога, она уже не сможет так сказать. Ей уже просто неловко будет. Если она, конечно, не ожесточенная. Бывают люди ожесточенные. Христа распяли ведь кто? Он же творил чудеса, чего только не делал. Все равно распяли. И потом он еще терпел сколько лет. В 70-м году только Иерусалим был уничтожен. Он ждал еще почти 40 лет. Ждал покаяния. Но не случилось.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, последний звоночек на сегодня мы примем из Сургута, раба Божия Светлана. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно очень слушаем.
Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос. Вот при заполнении записки о упокоении я вношу туда это имя бабушки, которая как бы староверка была, она очень верующая, всегда молилась, иконы те же самые, как у нас и Никола Угодник. Имею ли я право вносить ее в эту записку?
Спасибо большое.
Ну, имеете право, но как бы надо выяснить точно, как она крещена. Я думаю, раз у нее иконы, это все-таки это категория тех староверов, которые крещены правильно, и такое крещение нами признается, поэтому можно вносить. Вот.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот, опять-таки, святитель Николай, он же почитается не только нами, православными христианами, но и западными конфессиями, прочими. Даже, я знаю, некоторые язычники...
И мусульмане.
Да, почитают. Вот как это сочетается, батюшка? И неужели эта молитва их действительно...
Ну, вспомним то, что во всяком народе боящийся Бога угоден ему. Ведь помните, кто? Корнилий, сотник, был язычником. А было множество так называемых верующих в то время. И Бог как бы их, не как бы осудил их, а Корнилия возвысил. Так и сейчас вот Бог смотрит все-таки не на то, кем себя считает человек. Там человек себя считает, я верующий, православный, как бы у меня все нормально. Это человек сам решил. А другой человек скромно так стоит, а я, говорит, не крещенный, не верующий, но по своим поступкам он выше этого человека. Но тут есть такая вещь, что как бы вот человек не крещенный все-таки бывает, что у него добрые дела получаются, потому что дьявол ему не мешает. Тут нужно смотреть все-таки. Вот. С одной стороны, добрые дела нужно делать и крещенному, и некрещенному. Раз ты крещенный, хоть ты крещенный, это не значит, что все, ходишь, руки в карманы, ничего не делаешь. Нужно все равно хотя бы стакан воды подать, если у тебя большего нет. Бог тебя не осудит за то, что ты не дашь, чего нет. А вот могут дать стакан воды, мог там посмотреть ласку на человека, мог сказать ему слово доброе, но не сделал этого, потому что тебе, кроме тебя самого, никто не дорог. Вот за это будешь осужден. А вот если некрещённый человек делает добро, сложно сказать, как бы... Хорошо, если бы этот человек дорос потом до крещения. Как, опять же, вот все эти евангельские язычники, которые были замечены и Господом, и евангелисты их отметили, что они потом ведь стали крещенными, они стали потом православными людьми. Хорошо, если бы вот эти добрые дела привели человека ко Христу. Не к Богу, под словом «Бог» можно кого угодно, Мардука, Азириса, еще там неведомое количество разных богов называть, а вот именно Христа. Именно Христос – истинный Бог. И им открываются все какие-то тайны, все какие-то недоумения разрушаются, все какие-то помрачения рассеиваются именно Христом. Потому что свет миру – Христос. И вот когда делает человек добро, одно дело он делает это по природе своей, потому что по природе человек все-таки создан Богом к добру. Любая душа – это христианка, потому что Бог есть Христос, и Он сотворил душу, значит, она христианка. Признает она это или нет, эта душа сама. И она, естественно, добро для нее, это естественно для души делать добро. Но при этом хорошо, если человек, ум у него открылся, он узнал, что кому он обязан своим бытием, кому он обязан вообще всем.
Спасибо, господин батюшка. Как вы считаете, добрым ли является намерение стать святым?
Конечно. Это намерение самое правильное, самое доброе. При крещении мы что обещаем? Отрицаюсь от тебя, сатана, сочетаваюсь в тебе, Христе. Это и говорит о том, что мы, и в символе веры написано, исповедую единое крещение в оставлении грехов. Что значит оставление грехов? Естественно, это заявка на то, чтобы стать святым. Это, конечно, это естественно. Стать святым человеком. То есть мы говорим, когда «Отче наш», обращаемся к Отцу Небесному, который свят. А как может быть Он свят, если мы грешные? Вернее, наоборот, как мы можем говорить Ему «Отец наш», если мы грешны? Значит, нужно нам до Него вырасти, до Его святости. Поэтому святость – это непременная цель жизни человека. Это не лозунг какой-то, не какие-то слова красивые, это необходимость.
Очень часто можно услышать от людей и верующих, ну, такой…
Ну, я не святой,
да,
что ж с меня взять. Ну, не святой, ладно, мы все такие, но одно дело, ты как бы согласился, опустил руки. Генри Форд, по-моему, сказал, мало кто проигрывает, многие сдаются без боя. Так и здесь вот, не святой, но вот с этого момента вот ты сказал, что я не святой, ну задумайся, а почему бы не поработать в этом направлении? И что мне мешает, и что мне обещано за это. И если я не буду этого делать, что будет со мной тогда навсегда? Страшный суд, это ведь все, апелляции не будет. Это навсегда тебе определят место. Это невозможно представить. Мы сейчас живем, и как бы у нас все в нашем, у любого человека, у нас в опыте любого человека все временно. То у меня было временно, это у меня было временно, это у меня временно. И мы не понимаем до конца, что такое вечность. Поэтому страшный называется суд, что все, в ад навсегда, вот это страшно. Ну и наоборот, если кто в рай попадет.
Дай Бог.
А без святости как? В рай никак.
Батюшка, а как вы считаете, о чем нельзя молиться святителю Николаю или вообще всем святым? То есть что является недостойным, чтобы обращаться?
На всякое зло нельзя призывать святых. Есть такая, я несколько раз эту историю рассказывал прихожанам, и не устану ее повторять, потому что она такая очень показательная. Один воришка ходил на дело и всегда ставил в церкви сначала свечку. Подойдет к святителю Николаю, поставит свечку, чтобы у него все получилось, чтобы его не поймали. Вот он поставил свечку, пошел на дело, залез в какую-то усадьбу ночью и начинает сгребать там все, что там в себе в сумку. И что-то он сделал неосторожно, посыпалось там столовое серебро, там, ну, в общем, он шум сделал какой-то. Тут сразу поднялась там тревога, караул закричали, слуги тут. Он бежать, выпрыгивает там в окно, бежать, а вокруг усадьбы открытая местность. Слуги за ним на конях, он бегом, а разве можно человек от коня убежать? Только пророк Илья так мог, когда в духе был Божий. И вот он бежит, и тут смотрит, какой-то старец стоит, благообразный такой на вид, седой, говорит ему, показывает на труп кобылы и говорит, залазь к ней в брюхо. Воришка юркнул туда. Слуги смотрят, куда делся, непонятно. И как бы в труп, как бы, ну, человек нормальный раз подойдет к трупу, который разлагается, там черви кишат. Они как бы думают, ну ладно, убежал, повезло ему. Возвращаются к себе. Старичок этот благообразный говорит воришке, вылази. Тот вылез. Старичок его спрашивает, ну как тебе в этом брюхе было? Воришка говорит, смрад ужасный. Я, говорит, еле выжил. Старичок ему говорит, вот так мне твои свечки были. Вот нельзя, вроде бы святитель Николай помог ему все-таки. Он исполнил его просьбу, но он его научил, что так делать не надо. А то в следующий раз еще куда-нибудь заставит залезть.
Спасибо, батюшка. Отец Фома, а как отличить каприз от реальной нужды? Вот мы когда молимся, это, наверное, не все.
Святые отцы говорят так, как бы что-то важное, нужно проверять 3 года, молиться Богу 3 года. И потом будет понятно. А понятно как? Из внешних обстоятельств воля Божия узнается. Преподобный Авросий Оптинский про волю Божию говорит, внешние обстоятельства указывают. Как-то складывается все так, что это воля Божия. Ну, как бы никуда не пойдешь. Вот человек хотел бы поехать, например, в Санкт-Петербург, а не может. А у меня вот, например, раз так, Лада говорит, ты поедешь со мной? Я говорю, да. Хотя я так особо не искал, но вот я искал чего? Волю Божию. Одна такая получилась. И во всем так, и у всех так.
Спасибо, Господи батюшка. Время наше, к сожалению, уже заканчивается. Прошу вас, благословите нас на прощание. Может быть, еще пару слов в честь праздника.
Хочется всем пожелать, чтобы мы просили у Бога самого необходимого, самое важное, то, что для нас полезно. Бывает это что-то и неприятно для нас, но это нужно принять как лекарство от Бога, как какую-то такую данность, что раз Бог дал, значит, так нужно. И Бога за это благодарить, когда случаются какие-то скорби или болезни даже. Нужно Бога благодарить, потому что сами мы не делаем того, что нужно для нас. Но молимся, просим Бога, и Бог посылает какие-то скорби, которые сокрушают нас, как бы перемалывают, из нас делают такое тесто, как вот пекарь, тесто ведь он его бьет, потом получается хороший хлеб. Так и человек в руках Божьих, Бог его месит, и потом получается вот золотая душа ангельская. Вот дай Бог нам все это перетерпеть молитвами всех святых и чудотворца Николая. Аминь.
Спасибо, Господи батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святого Дмитрия Донского при университете МВД Российской Федерации, игумен Фома Василенко, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.